Анализ готов. Вот и запускай в свет ложную цель. Спокойной ночи, генерал. Приятных тебе снов. Валягин хохотнул и отключил связь. «Боров», — подумал Джахангир, позавидовав жизнерадостности председателя РВС, умеющего расслабляться даже тогда, когда, образно выражаясь, под ногами у него земля горела. Программа «Ложная цель», о которой говорил Валягин, представляла собой разработку целенаправленной дезинформации в виде литературных произведений и журналистских расследований, якобы претендующих на роль особого рода утечек информации о деятельности военных и специальных лабораторий, занимающихся разработкой новых видов оружия, в том числе психотронного. Отобранным экспертами РВС писателям и журналистам подавалась специальным образом препарированная информация, и они начинали писать романы, разоблачительные статьи, в основном политико-фантастического плана, разоблачая ученых-монстров и вояк, стремящихся подчинить психику человека и погубить цивилизацию. Эти романы и статьи убивали сразу двух зайцев. Настраивали читателей на скептическое отношение к работе настоящих секретных лабораторий и успокаивали государственные службы, призванные блюсти нормы права и заботиться о контроле над подобными разработками, потому что, по большому счету, ни один факт о действительных целях разработок не попадал в поле зрения спецслужб, не говоря уже о журналистах и о широкой общественности. Информация, доступная писателям и журналистам, была искажена изначально и таким образом, что казалось, всего лишь казалось, полуправдой. А полуправда, как известно, то же самое, что полуфантастика, то есть ложь. По сути, программа «Ложная цель» была программой своеобразного зомбирования населения, успешно прокатанная в Соединенных Штатах Америки и других странах мира. Теперь пришла очередь России. Джахангир посмотрел на часы и вызвонил Тимергалина. «Салют, Умар, не спишь? Я знал, что ты позвонишь, Мстислав. У тебя неприятности? С чего ты взял? Вижу твою ауру с дырой в куполе. И цвет ее мне не нравится. Возможно, это не корректирующее воздействие, возможно, болезнь. Остерегайся энергоинформационных контактов. Пользуйся ЕЕМИ, как я тебя учил». Мстислав Калинович хмыкнул, вспоминая значение упомянутого термина. ЕЕМИ означал умение читать намерения по выражению лица противника. «Не хочешь совершить со мной небольшое и не очень приятное путешествие?» «Куда?» «В Брянскую губернию, только не спрашивай, зачем и куда именно». «Я догадываюсь, в район Жуковских лесов». Голос в трубке сумел донести эмоции хозяина, и Джахангир явственно увидел перед собой темное, рябоватое, аскетически худое и выразительное лицо экстрасенса с пронзительными черными глазами ясновидца. «Когда?» «Завтра в 6 я пришлю за тобой машину». «Хорошо». После секундной заминки согласился Тимергалин, и трубка замолчала. Он никогда не пытался увильнуть от поручения, объяснить нежелание выполнять задание Мстислава Калиновича отсутствием свободного времени, которого у него действительно было мало, либо нездоровьем и плотным графиком работы. Он всегда соглашался и никогда потом не пенял Джахангиру, что тот оторвал его от дел. В принципе, это был единственный друг Мстислава Калиновича по жизни и характеру, просто отрицающего дружеские связи. Наверное, он догадывался или даже знал, чем занимается Джахангир, но никогда не спросил об этом напрямую и не упрекнул генерала в его связях с государственно-криминальной структурой, которой, по сути, являлся Реввоенсовет, опирающийся на собственную армию. Российский легион — собственные финансовые институты типа Омега-банка, собственные территории, системы связи, лаборатории и каналы получения секретной информации от МВД, ФСБ, ГРУ и других спецслужб. Недаром Тимергалин любил повторять, что в России существует лишь одна по-настоящему оперативная спецслужба, а именно мафия. РВС был мафией, только более высокого уровня, чем организованная отечественная преступность. В Брянском аэропорту Джахангира и Тимиргалина с их командой из 10 человек встречал лично Дубневич, понимавший, что независимо от обстоятельств, большая часть вины за происходящее в регионе лежит на нем. И хотя Мстислав Калинович не кинул в его адрес ни одного упрека, полковник чувствовал раздражение и недовольство генерала, стараясь вести себя скромно и предупредительно. Он хорошо знал, чем заканчиваются инспекционные воежи командующего российским легионом. Тимиргалин, в свою очередь, незаметно, как умел делать только он один, наблюдал за Дубневичем и его окружением, чтобы потом, наедине с Джахангиром, дать ему свои умозаключения и оценки. Из аэропорта они поехали сначала в штаб округа, потом посетили одну из баз легиона в Унече, которой Дубневич гордился как частью с образцовой дисциплиной и подготовкой. База действительно производила неплохое впечатление. Она имела суперсовременное вооружение, стрелковое и тяжелое, новейшие вертолеты и боевые машины, и могла передислоцироваться или прибыть к месту назначения в любую точку страны за считанные часы, то есть не хуже любой государственной бригады быстрого реагирования.